Неемия, вторая. Вот Неемия, вторая глава, здесь сейчас Неемия, как виночерп у царя, вот, получил, в принципе, то, что он поискал. Мы как раз прочитали первую главу о том, что он слыхал уныние, депрессии и печаль, который был у свой народ там, который вернули в Иерусалиме, тех, которые перестроили Иерусалима, вот в таком степени это для им сложно. Вот. И как все разрушено опять, и люди там как-то в разочаровании с Богом, и он очень хотел, чтобы обратно туда, и чтобы, ну, как-то кое-что для им делать. Сейчас я... Он очень хотел вот кое-что для им делать. И он не знал, конечно, что делать, но он просто молился Богу. Первая глава, там последний стих, 11. «Благо, поспеши рабу твоему теперь и выведи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». То есть он вроде приготовил слов, чтобы, ну, речь, чтобы сказать царю. Типа, ну дай мне, чтобы, пожалуйста, я могу перестроить Иерусалима и стену, и так далее. Вот он, наверное, практиковал, репетировал, как он будет это сказать, выбрал речи и так далее. И получилось, что он был там у царя, как виночерпием, и царь заметил, что он печальный. И... В втором стихе отца сказал мне, отчего лице у тебя печально, ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце, я сильно испугался, потому что это как-то нельзя у царя быть как-то печальным настроением. Всегда должен быть как-то положительно, хи-хи, ха-ха, вот, и перед царем все как-то отлично, шикарно и хорошо. И вот он печально. И вот он думал как-то все то делать для Бога его путем. Он думал, ну хорошо, я буду как-то обратиться по-тактичному и как-то приятно к царю. Но пока он это не сделал, еще он это не сделал, вот царь просто сказал, ты печальный, почему? Это нельзя быть вот печальным перед царем. И когда мы читаем, что... Это что, печаль на сердце? Конечно, это все не написано ни на русском, ни на английском. Это вот этих глав написано на еврейском. И тут еврейский слово переведено печаль. Это то, что мы встречаем там в первом главе, третьем стихе, где написано, что иудеи там в Иерусалиме в великом бедствии или печаль, и в унижении, тоже как печаль. То есть их ситуации там, в печали, в унынии, Неемия до такой степени принял в сердце, что он тоже был такой, так как Павел писал, что если мы членов тела Христова, если один член страдает, то мы тоже страдаем. Но это призыв как-то абсолютно напротив, вот эгоизм. Как-то сочувствовать с человеком до таком поры, что мы даже чувствуем так, как и он. Он как-то болеет руком, например, ой, как-то мой рук болеет то же самое. И это очень сложно, это очень, ну, высокий призыв вообще, бросать наш эгоизм и чувствовать на самом деле присоединение и сочувствие с братьями и сестрами, чтобы твоя беда это мою, и наоборот. Но это очень сложно. Но это, в принципе, основание для работы Иисуса, для нас, что Он видел наши беды, и поэтому так сострадал с нами на кресте. Итак, это все очень искренне, потому что он не хотел показаться как печально перед царем. Но как-то, если ты ты искренне сочувствуешь, для человека ты не сможешь как-то показаться по-другому. И так он очень боялся, он сильно испугался. Почему он так сильно испугался? Потому что, ну, он знал, что это нельзя иметь такой вид перед царем. И так он очень смело сказал, ну, в третьем стихе, как-нибудь печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, за пустыню и ворота его, сожженные огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, то разреши меня перестроить. Как там написано в 4 стихе, что я помолился Богу Небесному. Представляете, он виночерпием у царя работал. И вот он там стоял, и царь сказал, ну почему ты такой печальный сегодня? И он сказал, ну из-за ситуации в Иерусалиме, а что желаешь? Помолился я Богу Небесному. Не значит, что он сказал царю, ну подожди, пожалуйста, подождите царю, я буду сейчас молиться. Нет, это видимо, что тот молитва, когда написано в 4 стихе «помолился Богу Небесному», это моментально. Это даже не секунд. Потому что он стоял там, как виночерпием у царя. Он там стоял. Вот. И царь сказал, чего же ты желаешь? Надо ответить. Ну, Господи, помоги. И потом, ну, сказал царю, если царю благоугодно и так далее. Итак, мы сможем молиться моментально. Мы все это знаем, мы все это сделаем. Вот кризис, и помоги мне, Господи. И вот, делаем то, что мы сможем. Но это не значит, что всегда молитва это только такие молитвы. Потому что есть разные формы молитвы, разные типы молитвы. И мы не сможем так делать. Постоянно думаю, что молитва это только такие экстренные случаи, когда мы молимся. Я знаю людей, которые признались, что да, но я вообще не молюсь только при экстренном ситуации. В принципе, нам надо молиться, я сказал бы, по крайней мере, утром и вечером, без никакой экстренной ситуации, просто как ну, наше общение с Богом и перед едою, помолимся Богу. То есть имеем постоянно тот регулярно связи с Ним, чтобы при экстренном ситуации, это не как-то неожиданно, что ой, это экстренном ситуации, это кризис. Ой, ну ладно, Господи, помоги. То есть не думайте, чтобы сказать или чувствовать, честно думать и честно чувствовать, ой, Господи, помоги, что это все то, что значит молитва. Нет. Факт того, что Бог это принимает, и факт того, что да, это необходимо, так молиться иногда, это не значит, что это все. Что мы сможем считать, что ну, да, я молюсь Богу, только потому, что иногда мы говорим, ой, Господи, помоги. Это не все. Это далеко не все. Потому что и тоже молитва похожа в Откровении, похожа на фумиам. И фумиам во время Ветхого Завета, закон Моисеева, они готовили очень ну, внимательно разных частям и смешанным вместе и так далее. То есть в этом плане молитва должен быть, в другом плане должен быть придуман. Думаешь сперва, что я буду сказать, зная, что ты сейчас ходишь в самом присутствии Божьем, когда ты молишься Богу. Итак, это необходимо. И тоже, как-то по-серьезному, вот, думать и осмыслить то, что ты будешь сказать. Это тоже какая-то ну, и форма молитвы в нашей жизни. Но есть, конечно, и тоже, ну, так как и здесь, в экстренном ситуации, когда надо вот сразу, как-то интуитивно, естественно, мы сразу будем молиться Богу, обращаемся сразу. И он очень смелый. Чем сказать, а я печальным? А, да нет, я не знаю, почему вы так думаете, что я печальным сегодня. Он сказал, ну как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих за пустыне. То есть это сказать перед царем, это довольно смело. Когда это как закон, что это нельзя быть печальным перед царем. И то есть он имел в виду царем, что знаете, царь, это более важно для меня. Имеет печаль в сердце для этих слабых, в духовном плане слабых в Иерусалиме, чем быть как-то все положительно и веселым по лицом перед тобой. Это очень ну, смелый, то, что он сказал. Он, наверное, ожидал, что царь будет сказать, ну хорошо, уйди отсюда, я не хочу такие депрессирующие людей при меня, при мною, ну, уходи отсюда. Да. Или даже к смерти. А нет, наоборот. Он молился Богу, и царь слышал его просьбы и сказал, ну хорошо, дал добра. В 6 стихе «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него». Это как-то понятно, что царица, королева там, как-то влияла на мужа. И кто эта женщина? Это Эсфир. Это Эсфир. Потому что Эсфир было на том времен. И помните всякий этот случай с Эсфиром, как она вот, спасла, в принципе, свой народ. Хотя она сама не была сперва очень ну, крепкая, верующая, потому что она скрывала, что она еврейка. Только когда это Аман придумал такой план уничтожения всех евреев, она как-то смелся приглашать и Аман, и царь у нее на, как сказать, чайпитие. И царь сказал, ну, Эсфира, милая, что ты хочешь? Да половину царствия. Она сказала, знаешь, я еврейка. Ага. Да, и хочу, чтобы ты, не будь, ты будешь ну, переписать тот закон о нашем уничтожении. Итак, опять я считаю, что это случилось после этого. Я знаю, что книга Эсфир, порядок книг в Библии, это после Неемии. Но я не думаю, что это, что книг Библии обязательно строго ну, в хронологическом порядке. Не переживай, по-моему, об этом. Итак, это опять ее влияние. Влияние, та девочка Эсфира, которая начинала, не очень крепкая верующая, даже скрывала, что она еврейка, что она верующая женщина, она хотела стать королева в этом ну, язычестве, видимо. И это язычество вполне, где она жила, там, в этом дворец. И, конечно, должен как-то, это как-то нельзя соблюдать закон Моисеева и быть королева, царица в Персидском империи. Но она это не хотела. Ну, в смысле, соблюдать закон Моисеева и быть такой ну, духовной. Она предпочитала такую ну, власть и красота, и шикарность. Но я думаю, что после этого она покаялась. Она поняла, что нет, я не то сделала. Ну ладно, я здесь в этом ситуации. И Бог ей использовал, конечно. Так, получается, что даже в нашем слабости Бог всегда готов использовать человека. Он так жаждет для отношения, для общения с нами. Он очень хочет быть с нами. Хотя мы такие слабые. Когда я призываю людям принять крещение, скоро всего людей все чувствуют, что я не готов. Я не готова, я не та, я не то, я не совсем то. Ладно, мы все такие. А видите, как Бог все-таки хочет или даже жаждет вот, действовать с людьми. Эсфир, как я сказал, по-моему, она не такая крепкая сперва по вере, потому что она скрывала ее веру, что она еврейка. И тем более она положила себе, сделала себе в ситуации, она даже хотела стать царицей Персидской империи. Она знала, что если я вот это буду делать, то ну, нельзя, конечно, быть серьезно верующим перед Богом. Но Бог мне сказал, ну тогда Эсфира, ты не хотела, ты хотела твою власть и твою шикарность в этом жизни, до свидания. Нет, он все-таки действовал с ней, работал с ней, и получилось. И сейчас вот ладно, она закончила в этом ситуации, как, ну, царица. И вот Неемия, тоже еврей, пришел, и эта ситуация случилась, и она, конечно, давай, милый, ну, на мужа как-то влиялся, ну, давай, дай ему добра. Итак, царь дал Неемию то, что он хотел, то есть разрешение, вернется, взять какой-то отпуск и вернется в Иерусалиме и перестроит стену. Неемия это хотел, конечно, сперва, но он не знал как. Он предлагал, репетировал, но как он будет как-то с таким, ну, приятным лицом как-то приходить к царю и сказать, ну, вы не сможете, пожалуйста, дать мне какой-то отпуск и какую-то помощь. И то, что он хотел до сердца, он получал, но не таким путем, который он представил. Он просто был на работе виночерпием у царя, и царь моментально, неожиданно сказал, почему ты сегодня такой печальный? О, молился Богу, помоги, помоги. И потом по-честному сказал, ну из-за ситуации в Иерусалиме. А что хочешь? И царица как-то, ну давай, милый, дай ему. Хорошо, я дам тебе все то, что ты хочешь. И так часто получается, и что то, что на самом деле в сердце мы хотим, мы получаем от Бога, но не ну, таким путем, который мы, наверное, ожидали. Самое главное тогда наше намерение, что мы хотим в сердце. И мы хотим, самое главное, быть в Царстве Божьем. Это должен быть так. И, в конце концов, это все получается, все получится, но не таким путем, который мы, наверное, ожидали. Итак, в 8 стихе он сказал, так как благодействие рука Бога моего была надо мною. То есть он чувствовал, что есть какая-то рука Божья над мною. И это на самом деле так, что мы, если мы ходим с Богом, Его рука как-то действует. Пути Господни несповедимые. Мы не сможем до конца определить ни как, ни что, но как-то есть там, безусловно. В 9 стихе «Послал же со мною царь воинских начальников с десятниками». Интересно, в Ездры, 8 главу, написано, что царь и тоже предлагал Ездры, такие, ну, воинских, ну, начальников с десятниками, чтобы, ну, для охраны по пути. И Ездры отказался. Он сказал, да нет, не надо, Бог будет мой защитой. Неемия, кажется, не на этом уровне веры. Он это принял. И получается тогда, что людей тогда живут перед Богом в разном уровне. Ездры отказался. Я не хочу никакой, ну, охрана, я буду, ну, Бог будет со мной. Неемия принял. Человеческий охрам. Итак, это ободрение для нас, когда мы чувствуем, что, ну, мой уровень веры, это не то. И что, ну, Бог все равно будет с нами действовать. Итак, он пришел туда, в Иерусалиме, и он здесь сказал, в 12 стихе, я никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. То есть, Бог положил на сердце его, что делать. Опять мы видим, как Бог действует прямо на сердце человека. Поэтому, принимая крещение, Бог дает нам тот сила, тот вот новое мышление, новый дух, Святой Дух. И чтобы мы сможем, вот, осмыслить по-другому. И, конечно, частично он сам хотел кое-что делать для Иерусалима. Но в другом плане Бог положил на сердце его, что делать. И в 13 стихе проехал я ночью через ворота. Он видел все как-то сломано, все разрушено, стены Иерусалима разрушены, его ворота сожжены огнем. В 14 стихе было столько там мусор, там не было места пройти животному, которое было подменное. В 16 стихе и начальствующие не знали, куда я ходил и что я делал. Мы чувствуем, тот человек совсем один, в принципе, в духе, по крайней мере. Ночью пришел, смотрел, кажется, такую огромную, колоссальную работу. Как я могу это делать? Тех, ну, начальства, которые уже там были, не очень, он чувствовал бы абсолютно один. А столько раз в книге Неемия мы читаем тут фраза «Бог мой, мой Бог был со мной». То есть он чувствовал тот личное вот, отношение с Богом, тот личное вот, присутствие Божье в его жизни. И все, в конце концов, получилось. И из-за этого, факт того, что у него было такое видение, такое намерение начинать как-то тот колоссальный труд. Вот, других людей тоже сказали в 18 стихе, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Но опять, сразу услышав это, в 19 стихе, противники Санабалат, Хоронит, Итобия и так далее, смеялись. С презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете. И я дал им ответ в 20 стихе и сказал им, Бог Небесный, Он благоспешит нам. Получается тогда, что ничего не так легко не дается. Потому что мы думали бы очень просто, он хотел доброе дело делать, царь дал добра, все. А опять проблемы, противников, проблемы. И дальше читаем в этом книге, как был у него всякие такие проблемы, даже посреди его народ был слабости и ленивости и так далее. И у этих местных, это Санбалат, они, конечно, тоже против. И всякие такие проблемы. Но это жизнь. Это жизнь. Это наш путь. Мы все, наверное, наивно ожидаем, что если только я могу тот путь или тот путь выбрать, то это все будет очень легко. Я просто буду вот так, прямой путь. Никакой прямой путь нету в Царстве Божьем. Так как Павел сказал, что это только через очень много страданий, что мы найдем место в Царстве Божьем. Но поскольку мы держимся на этом пути, на самом деле, Бог мой, как Неемия постоянно сказал, будет с нами обязательно. Кто хочет добавить?
Я хочу добавить.
Сейчас человек уже...
Мирон. Неемия был виночерпием у царя. Подавать царскую чашу дело немалое, потому что можно и отравить царя. То есть доверие к человеку было колоссальное. Когда он молился, стало что-то меняться в сердце царя. И когда царь увидел печальное лицо, обычно сразу думают, может заговор, может где-то что-то слышал. Первоначально он испугался, обычно думает в эту сторону, в сторону заговора. Но он сказал все, что у него лежало на сердце. У царя было 127 областей от Индии до Эфиопии. Он выслушал просьбу Неемии, что Неемия думает о своем народе, думает о том, что что-то в империи царя можно починить, кому-то голову поправить, стены возвести. Царь посмотрел, предложение дельное. И поскольку Неемия ценил вместе с царицей, он спросил об отпуске. Говорит, сколько будешь отсутствовать? Потому что царь с царицей ужинает, обедает, завтракает, и человек им подает на стол. Наверняка человека глупого на эту роль не возьмут бы. Человека, с которым нельзя пообщаться, тоже не возьмут бы. Наверняка это человек ума немалого. поскольку он предстоит перед царем. Да. А то, что в отличие от Ездры, он пошел с охраны, я думаю, он собирался возвращаться, это одно, а второе, он не хотел, может быть, моя версия, озабочивать царя, чтобы по дороге его могут ограбить, убить, зарыть, закопать. Поэтому царь ему дал охрану не потому, что он не надеялся на Бога, а может быть для того, чтобы не огорчать царя. На 127 областей от Индии до Эфиопии у него и так хватало над чем думать. Просто Неемия — это человек, который общается с Богом, смотрит немножко дальше, чем своя собственная тарелка. Он начинает чувствовать Божий мир. Он чувствует Божий дух. И его мысли идут уже дальше. Не просто о своем благополучии, а о том, что Вселенная под этим небом, созданная Богом, что-то можно исправить, кому-то можно чем-то помочь. И то, что он пришел в Иерусалим, естественно, пред царем, то окружение, которое вокруг царя, то великолепие. И когда он пришел, увидел этот разрушенный, разломанный город, людей с убитым духом, и то, что он начал делать, над ним стали смеяться. Они уже докатились до того, что им показалось, что они из этой ямы никогда не вылезут. Прежнее величие не вернут. Но человек, у которого не было проблем в личной жизни, ни в материальном плане, ни в каком, думал о тех людях, у которых эти проблемы есть, пришел этим людям помочь, и они еще смеялись, пытаясь уничижить его в сердце своем. Через такие тернии проходит человек, который хочет помочь другим людям.
Yes.